Это были новости часа. Их представила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Для чего в России собирается компромат на известных журналистов? Беларусь оспаривает в суде СНГ правомерность таможенных пошлин на ввозимую российскую нефть. Мужской стриптиз в парижском метро. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном части нашей программы. Главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман объяснил смысл размещения в интернете двух компрометирующих его видеороликов, появившихся в сети 15 и 22 марта. По его словам, целью было заставить издание изменить редакционную политику. Между тем, главные редакторы российских средств массовой информации совместно с Президиумом Союза журналистов Москвы написали заявление в поддержку Фишмана. Тему продолжит Елена Поляковская.
В течение последних нескольких дней по поводу видеороликов, компрометирующих главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Михаила Фишмана, высказались его коллеги, главные редакторы других российских СМИ и Президиум Московского союза журналистов. Они назвали это провокацией. Сам же Фишман до сегодняшнего дня хранил молчание и никак не комментировал видео, попавшее в интернет. Первое выступление главреда «Русского Ньюсвика» случилось сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», где Михаил Фишман рассказал, как какова, на его взгляд, была цель авторов провокации.
Я рассуждаю логически. Значит, сама спецоперация проходила очень давно. Эти материалы годами потом пылились где-то на полках у этих людей, которые к ним имеют доступ. И теперь только она превратилась в кампанию. Значит, причина этой кампании сейчас мне пока неизвестна. Ну, я предполагаю, что она связана с тем, как мы работаем и что мы делаем в нашем журнале. По крайней мере, мы так считаем в нашей редакции. Соответственно, конечно, это удар по нам и давление. Конечно, это попытка добиться того, чтобы мы аккуратно писали, и каждый раз, когда мы что-нибудь пишем, мы бы задумывались, насколько мы задеваем интересы тех, кто умеет ставить эти жучки, видеокамеры и договариваться с сотрудниками спецслужб, чтобы они проводили свои незаконные оперативные мероприятия.
Свое долгое молчание Михаил Фишман объяснил обязательствами, наложенными работодателями. В своем блоге главный редактор «Русского Ньюсвика» заявил, что главной целью провокаторов было заставить журнал изменить редакционную политику. Глава издательского дома «Аксель Шпрингер», к которому относится и русское издание «Ньюсвика», Регина фон Флеминг в интервью «Радио Свобода» заявила, что история с Фишманом напоминает Россию 15-летней давности, а об изменении редакционной политики русского «Ньюсвика» не может быть и речи.
У нас 150%, ну как солидарность нашим главредактором «Русский Ньюсвик». Мы считаем Миша Фишман, он великолепный журналист и хороший профессионал. И я лично расстроена, как Ленара Диэта, и так сказал Макс Шпиня в России, чтобы в России такие компроматные ситуации еще опять будем. И я думаю, это уже, ну как история 15 лет назад. И поэтому, конечно, это была ошибка. Миша, ну как сделал. Ну, в конце концов, такие методики против свободы, ну как журналистика. А я к этому Витчкин, ну как против. Ну, с компроматом, видеоролики, ну как с девчонкой, с кокаином, ну как, это по-старому. Это для меня не разница, ну как и цивильное гражданство. Я считаю, ну как, в принципе, такие методики, ну как, я как немка уже 16 лет в России не понимаю. Если это, ну как, лично против наших главредакторов или атака против Исаакский дом, я не могу, ну как, комментировать, потому что я не экстрасенс, я не могу сказать откуда, и мы ничего не будем изменить. Это независимость журнала, и это будут. Наша редакционная политика — это, как всегда, мы работаем, ну, как с западным стандартным независимым журналистиком. Такая атака, я не понимаю, почему, и я считаю, ну, как это ничего не будет изменить на нашу позицию около наших главредакторов. Фишман будет на месте, и я буду на месте, и все.
В своем блоге Михаил Фишман назвал появление роликов в интернете тщательно спланированной спецоперацией, которой причастны сотрудники правоохранительных органов. Обозреватель «Новой газеты» Андрей Солдатов думает, что причастность спецслужб к этой истории далеко не очевидна.
Я думаю, что поскольку в данном случае, насколько я могу судить со стороны, не было проникновения в жилище, а все было установлено в специальной квартире, то не было необходимости использовать очень сложные технические устройства. Собственно, поэтому это могла сделать не только спецслужба с ее арсеналом средств, но, в общем, и люди не так хорошо подготовленные и не так технически оснащенные. Если судить по качеству записи и по тому, как все это сделано, в общем, это совсем не обязательно говорит о том, что здесь работала спецслужба. Частные какие-нибудь люди с обычными не очень большими видеокамерами, которые продаются, вполне могли все это установить. Кроме того, а если обратить внимание на то, что в прошлом году похожие истории случились согласились с британским и с американским дипломатами, когда компрометирующие видео были выложены на одном из сайтов, потом цитировались, то мне кажется, что здесь есть большая разница, потому что, во-первых, не только выбор цели, да, в тех случаях были выбраны дипломаты, в общем, понятна цель для спецслужб, в этом случае журналист, но и потому, как потом размещалось это видео, в том случае это был специальный сайт, который, в общем, известен связями со спецслужбами довольно тесными. Здесь мы ничего подобного не видим, поэтому я склонен думать, что совсем не обязательно ФСБ или другие спецслужбы обязательно в этом участвовали.
Полковник КГБ в отставке, ныне депутат Госдумы Геннадий Гудков, считает, что вряд ли к съемке и появлению роликов в интернете причастны российские спецслужбы.
Я думаю, что это может быть очень какая-то частная инициатива. Где-то его кто-то не любит очень и имеется возможность организовать против него такую подставу. И не исключаю, что вот это могло быть главным мотивом вот этого всего произошедшего.
Каковы были причины провокации против Михаила Фишмана? И была ли это провокация против него или против возглавляемого им издания? По мнению Андрея Солдатова, ответ на этот вопрос может знать только сам главный редактор русского «Ньюсвика».
Только сам Фишман знает, какие могут быть здесь причины, потому что может речь идти не только о публикациях, хоть мы можем говорить не только о тех публикациях, которые уже вышли, но и о тех, которые готовятся. Я не знаю о редакционных планах «Ньюсвика» и не представляю себе, что они могут готовить. Это вполне могло быть одним из вариантов, да? Поэтому здесь этот вариант просто так отметать нельзя. И говорить, что это только вот там он попал под руку, тоже так говорить нельзя. Просто в силу того, что мы не знаем редакционных планов «Ньюсвика».
Андрей Солдатов считает, что коллег, написавших заявление в поддержку Михаила Фишмана, возмутил сам факт подобного шантажа.
Безусловно, что здесь работало государство просто в силу того, что невозможно. Не будем забывать, что кроме записи, а на квартире была еще запись в машине ГИБДД, а уже это точно невозможно организовать без там звонков с определенного верха, без поддержки. Это так участниками не организуется. То, что возмутил главных редакторов, и то, что я вполне поддерживаю, это то, что журналист попал под давление, под, в общем, такие методы, которые используются в каком-то шантаже, то, что, чего раньше не было. Потому что раньше такие вещи размещались на высокопоставленных чиновников, дипломатов, депутатов, но не на журналистов.
Среди подписантов совместного заявления Президиума Союза журналистов Москвы и главных редакторов российских СМИ – представители газет, журналов, радиостанций, агентств. Первый заместитель гендиректора ИТАР ТАСС Михаил Гусман поддерживает позицию коллег, хотя его подписи под данным заявлением нет.
Я знаю, что по этому поводу выступил президиум Московского Союза журналистов, я считаю, правильно сделал. Я просто не знаю, как бы текст, я не видел текст, но то, я считаю, что в любой форме, то, что называется наездом, то, что называется попыткой дефамации, попыткой дискредитации, тут дело даже не в том, что главного редактора или кого-то другого, вообще я считаю, что аморально использовать такие провокативные методы против кого бы то ни было.
Михаил Фишман в своем блоге поблагодарил главных редакторов ведущих российских СМИ за поддержку и отметил, что редакция русского «Ньюсвика» не намерена менять свою политику, несмотря на давление. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Петербургское отделение партии «Яблоко» Объединенного гражданского фронта Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместное проведение акции и подготовку заявлений. Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акции в защиту свободы собраний. По Москве милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Сергея Казанцева. В Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им компенсационные выплаты и льготы. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – режим Рауля Кастро, усиление репрессий против правозащитников на Кубе. Как белградцы вспоминают удары НАТО, почему от Китая требуют повысить курс юаней, отчего так успешно развивается сотрудничество Грузии с Чехией. Таковы темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир». Его на волнах свободы ведет Ирина Лагунина. Yeah. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати, который для нас сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, наверное, одна из наиболее обсуждаемых тем сейчас скандал в католической церкви. Есть ли публикации по поводу развития событий, связанных с этим скандалом?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, новый удар по Ватикану нанесен теперь не из Ирландии, не из Германии, а из Америки. Статья в «Нью-Йорк Таймс», автор Лори Гудстайна, называется статья так. «Ватикан предпочел не лишать сана американского священника, надругавшегося над мальчиками». Вот некоторые выдержки. Высшие представители Ватикана, включая будущего папу Бенедикта XVI, не лишили сана священника, который растлил более 200 мальчиков, несмотря на то, что некоторые американские епископы несколько раз предупреждали их, отсутствие срочных мер приведет церковь в замешательство. Внутренняя переписка между епископами Висконсина и кардиналом Йозефом Ратцингером, будущим папой, показывает, что среди руководства Ватикана не было согласия, следует ли увольнять священника. Более того, главным их приоритетом было оградить церковь от скандала. Документы, свидетельствующие об этом, появились в то самое время, когда на папу Бенедикта обрушился целый вал обвинений в том, что он и его прямые подчиненные не ставили в известность гражданские власти и не принимали дисциплинарных мер против священников, замешанных в сексуальных скандалах. В то время, когда нынешний понтифик был архиепископом в Германии и потом в специальной коллегии Ватикана. Висконсинский случай касается американского священнослужителя преподобного Лоренса Мёрфи, который работал в знаменитой школе для глухих детей с 1950 по 1974 год. Но это только одно из тысячи дел, о которых местные епископы ставили в известность Ватикан, специальный департамент под названием «Конгрегация вероучения», а его с 1981 по 2005 год возглавлял как раз кардинал Ратцингер. До сих пор именно эта конгрегация решает вопрос о том, отдавать ли под церковный суд и лишать ли сана священников. Я напомню, это статья в «Нью-Йорк Таймс», и дальше автор Лори Гудстайн продолжает. В распоряжении издания оказались документы, которые церковь пыталась оставить в тайне. Их передали газете Джефф Андерсон и Майк Финниган, адвокаты пяти человек, которые внесли 4 иска против церкви. Документы включают в себя переписку между епископами и Ватиканом, официальные показания потерпевших, заметки экспертов, интервьюировавших отца Мёрфи по поводу его сексуальных расстройств, а также свидетельства окончательного разбирательства в Ватикане. Так что ждем продолжения скандала, Андрей.
Да, действительно, очень жесткая публикация, тем более в такой влиятельной газете, как «Нью-Йорк Таймс». Ну, теперь давайте перейдем к политическим темам. Наверняка есть любопытные статьи, посвященные итогам вашингтонских переговоров Бенямина Нетаньяху и Барака Обамы.
Ну, собственно говоря, вопрос о ватиканском скандале тоже вопрос политический, но перейдем к другой политике, ближневосточной. Статья в «Таймс», написал ее Джоэл Суитл, вашингтонский корреспондент издания. Статья называется «Тишина, которая о многом говорит». Две отдельные встречи между президентом Обамой и Бенямином Нетаньяху, израильским премьер-министром, не смогли привести даже к такому скромному результату, как совместная официальная фотография. В то время как американо-израильские отношения охладились еще дальше, и все усилия улучшить их покрыты тайной. На эту встречу отбросила тень решение израильского руководства одобрить строительство 20 домов для евреев в арабском восточном Иерусалиме. Согласно предположениям, переговоры Обамы и Нетаньяху быстро перешли от конфликта вокруг израильского строительства в восточном Иерусалиме к, ну, так сказать, окончательным проблемам, таким как границы палестинского государства, Иран и его ядерная программа. Однако Роберт Гибс, пресс-секретарь Белого дома, смог всего лишь заметить, что Обама попросил Нетаньяху предпринять восстанавливающие доверие шаги и прояснить свою позицию по еврейским поселениям. Он описал переговоры как честные и прямые. Ну, по крайней мере, хотя бы честность. Это главный итог пока, так сказать, переговоров американского президента и израильского премьер-министра.
Кирилл, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, буквально несколько секунд. Продолжается, конечно же, обсуждение, как говорят в прессе, в англоязычной, исторического принятия Билля о здравоохранении и медицинской страховке в Соединенных Штатах. Хотя сегодня появились сообщения, что по техническим причинам голосовать придется еще раз. Республиканцы на этом настояли. Однако, ну, понятно, что уже, так сказать, документ принят. И в «Нью-Йоркере», в еженедельнике американском, очень влиятельном, Джон Кэссиди, на сайте, точнее, появилось любопытное рассуждение на тему того, сколько стоит цифры, сколько стоит вот то, что в американской прессе называют «Обама-кей» в американской политической жизни, да, то есть это «Обамедицина», что-то такое. Вот. И сначала Кэссиди, это издание, напомню, «Нью-Йоркер», либеральное издание, он, естественно, воздает должное усилиям президента Обамы, историческому значению реформы и прочее, 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 а потом начинает считать. И подсчеты эти, ну, надо сказать, ну, несколько тревожные. Посмотрим, как администрация Обамы справится со всеми этими проблемами. Напомню, это текст Джона Кэссиди на сайте американского еженедельника «Нью-Йоркер».
Я благодарю Кирилла Кобрина, который сегодня подготовил и представил обзор публикаций в международной печати. Продолжаем программу «Время свободы». Беларусь обратилась в экономический суд СНГ с иском к России о неправомерности взимания экспортных пошлин на нефтепродукты. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Мы просим суд прекратить нарушение России международных обязательств и устранить нарушение взаимной торговли, заявил сегодня журналистам в Минске заместитель министра юстиции Беларуси Игорь Тушинский. Применение ввозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти затруднило, а по отдельным позициям даже привело к полному прекращению поставок нефтепродуктов на нефтехимические предприятия Беларуси. По сути, это означает угрозу полной остановки работы ряда крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Беларуси, имеющих тесные кооперационные связи с Россией, заявляют в пресс-службе белорусского Минюста. Игорь Тушинский также отметил, что Беларусь рассчитывает, что решение экономического суда СНГ по данному иску станет обязательным как для Беларуси, так и для России. В статуте экономического суда записано, что он выносит рекомендации, которые государство обязано выполнять. То есть мы считаем, что решение экономического суда обязательно для исполнения и истцом, и ответчиком, подчеркнул замминистра. Как ожидается, через месяц Минский экономический суд СНГ начнет процесс по иску белорусской стороны. Суть поданного заявления заключается в том, что заключенные международные договоры в рамках СНГ и Евразес, а также соответствующие международные соглашения между Беларусью и Россией предусматривают беспошлинную торговлю в рамках режима свободной торговли. Беларусь ссылается на соглашения 92 и 95 года, по которым установлено, что стороны не применяют пошлины взаимной торговли. Единственным исключением из режима беспошлинной торговли является сырая нефть, часть которой облагается экспортной пошлиной в соответствии со специальным двухсторонним соглашением. Известный белорусский экономист, директор Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что такие действия Минска могут привести к новому витку торговой войны между двумя странами.
Непонятно, какой суд, непонятно, какого международного объединения пользуются белорусскими властями для проведения мощной пиар-кампании против Кремля и Путина. Нулевые шансы, что суд вообще будет рассматривать данные вопросы, тем более, что он примет решение в пользу Белоруссии. И более того, данным решением белорусские власти еще больше разозлят Кремль, и получается, что российские власти получат четкий приказ не пускать белорусские товары, и мы, я думаю, являемся свидетелями начала очередного витка мощной холодной торговой войны между нашими странами. Цена вопроса — это 8-9% ВВП, те деньги, которые получает сегодня Беларусь в результате существующих схем поставок нефти и газа.
Стоит напомнить, что с 1 января Беларусь платит 100% стандартной экспортной пошлины за поставленную российскую сырую нефть. В качестве жеста доброй воли Россия предложила поставить Беларуси беспошлинно 6 миллионов тонн нефти для внутреннего потребления. Однако Минск настаивает на беспошлинной поставке всего объема российской нефти и нефтепродуктов, ссылаясь на подписанные ранее документы, а также на созданный таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Правоохранительные органы Чешской Республики расследуют случай предполагаемого подкупа в Национальной футбольной высшей лиге, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Президент пражского клуба высшей лиги «Богемианс Прага» Карл Капер заявил, 4 игрока его команды якобы получили взятку от вратаря команды «Сигма» из города Аламоутс Петра Дробиша. Деньги предназначались для организации договорного матча. «Сигма» выиграла со счетом 3-0 и обеспечила себе участие в Лиге Европы УЕФА, за что, по пока неподтвержденным данным, заплатила 300 тысяч чешских крон, или почти 17 тысяч долларов. Все это происходило почти год назад, в конце мая 2009 года. И только сейчас представители клуба «Богемианс» решили обратиться в полицию. Почему они медлили так долго, неясно. Комментирующие скандал адвокаты называют это по меньшей мере странным. История взволновала футбольную общественность страны. Президента клуба «Богемианс» Карла Капра вызывали на беседу в дисциплинарную комиссию Черско-Моравского футбольного союза. Оказалось, что в распоряжении администрации команды заверенные нотариально письменные признания четырех футболистов «Богемианс», а в сейфе заплаченная команде сумма. Все эти доказательства уже переданы полиции. Ключевые свидетели сыграли в деле разную роль. Предложившему взятку вратарю «Сигмы» полузащитник «Богемианс» дал телефон капитана. Капитан принял деньги после проигрыша своей команды, еще один полузащитник от него эти деньги взял и передал руководству клуба. А нападающему пражской команды, как самому опытному игроку, о происходящем рассказали. Кроме этих игроков и начальства, больше о взятке никто не знал. По крайней мере, так говорят сами участники скандала. При этом главный подозреваемый, вратарь «Сигмы» Петр Дробиш, свою вину категорически отрицает. Вот как оценивает происходящее спортивный комментатор Владислав Визек, в прошлом профессиональный футболист.
К сожалению, мы не знаем, какие цели преследовали участники этого скандала, потому что нам неизвестны подробности. Непонятно, что за этим стоит. Логики тоже никакой. Единственная причина, по моему мнению, подмочить репутацию «Сигмы» и как-то повлиять на положение команды в турнирной таблице. Ситуация неприятна. Финал розыгрыша лиги предвещает неразбериху, а весь сезон ничего хорошего не принесет.
Непонятно, почему игроки «Богемианс» вообще согласились на взятку. В случае победы в матче с «Сигмой» они бы получили от руководства в два раза большую сумму премий – 600 тысяч крон. Что касается аламутских футболистов, то непонятно, зачем они предлагали деньги явно более слабой команде, ведь к тому моменту «Сигма» занимала четвертую строчку в таблице, а их соперники плелись в хвосте. При этом «Богемианс» до недавнего времени был клубом второй лиги и в первую попал лишь в прошлом сезоне. Странно и то, что в деле замешан исключительно вратарь «Сигмы», комментирует Владислав Визек.
Я думаю, что эта афера повлияет на имидж обеих команд. Мне даже кажется, что «Богемианс» пострадают больше. Они обнародовали эту информацию, а найти доказательства подкупа сложно. Все задают вопрос, почему они сразу не сказали? Ведь они полгода держали письменные свидетельства у нотариуса. Да, в этом деле есть много вопросов. Я лишь надеюсь, что объяснение найдется быстро. Если это действительно правда, то такие действия необходимо очень строго наказывать.
В истории чешского футбола были несколько случаев, когда обнаружилось, что итоги матчей не заслуга спортсменов, а результат коррупции. В 2004 году после первого подобного скандала чемпионат получил прозвище «Карп-лига», потому что во время телефонных разговоров участники аферы использовали слово «карпики» вместо «деньги». Тогда выяснилось, что взятки получают как судьи, так и руководители команд. Во взяточничестве участвовали 5 чешских футбольных клубов, каждый из которых получил штраф и потерял набранные очки. 14 судей лишились работы. Спустя 3 года стало известно, что подкупы практикуют не только в высшей футбольной лиге. Тогда суд применил самое суровое наказание за всю историю чешского футбола. 5 человек получили от 2 до 7 лет лишения свободы. Из-за повышенного интереса средств массовой информации к нынешнему случаю, Черско-Моравский футбольный союз попросил участников не давать комментарии прессе. Поэтому подробности полицейского расследования, вероятно, станут известны после того, как проверят все факты. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Петербургское отделение партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместное проведение акций и подготовку заявлений. Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акций в защиту свободы собраний. В Москве милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Казанцева. В Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур про Северной Осетии, требующих вернуть им льготы и компенсационные выплаты. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и гражданин Грузии приговорены к длительным срокам лишения свободы. В столице Кабардино-Балкарии убит лидер вооруженного подполья республики Анзор Астемиров. В Татарстане официально вступил в должность новый президент Рустам Миниханов. Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на строгом соблюдении странами еврозоны Европейского пакта о стабильности, устанавливающего, в частности, пределы допустимого государственного бюджета. Телеканал Аль-Джазира передал аудиозапись заявления предположительно Усамы Бин Ладена. Лидер Аль-Каида угрожает убивать захваченных американских граждан в случае казни Халеда Шейха Мохаммеда. Китай присоединился к переговорам ведущих мировых держав о возможных санкциях против Ирана. Слушайте информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск в нашем эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Проведет его мой коллега Андрей Шарый, которого я уже сейчас приветствую в студии. Андрей, добрый вечер. Расскажите, каковы главные темы сегодняшнего дня.
Добрый вечер, Андрей. Как всегда, мы расскажем о главных политических и неполитических новостях дня. Во-первых, о ликвидации на Северном Кавказе, как заявляют об этом российские силовые структуры, одного из лидеров Северокавказского вооруженного подполья Анзора Астемирова, об итогах промежуточных переговоров российских и украинских представителей по газовому вопросу, об экономических спорах Москвы и Минска. В конце программы новость о том, что в день 80-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге откроют памятник. Автор этой скульптуры Георгий Франгулян, который в свое время готовил и памятник надгробия Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище в Москве. Вот что Франгулян говорит о концепции екатеринбургского памятника первому президенту России.
Каким я представляю памятник? Я представлял, во-первых, всегда только в своем исполнении и представлял его в белом цвете. Поэтому материал для памятника выбран мрамор. Это не просто фигура, это не просто памятник, к которому, может быть, все привыкли. Это сочетание обелиска с обстроенной в него фигурой. Это сложное пластическое решение, над которым я сейчас работаю. В основном это импровизация в камне. Так как это обелиск, в общем-то, то это 10-метровой высоты. Если для фигуры это был бы гигантский размер, то для обелиска это небольшой размер. Разница есть между архитектурной формой и изображением человека. Ну, в общем, это поворачивающийся в пространстве вертикальный объем. Такой обелиск, который немножко свернут по оси. Вот представьте, винтом чуть-чуть. То есть он в движении. В движении, и внутри этого возникает изображение Бориса Николаевича. Условное, условное достаточно. Это не буквальное изображение. Нет, портретное искусство, безусловно, оно будет в характере движения, в пропорции. Но это не буквально, там не ботинки со шнурками, а совсем другое. Это такая глыба поворачивающаяся. Это будет на проспекте Ельцина в Екатеринбурге. У нас там было два варианта. Сейчас, в общем, окончательное решение принимается. Оба места подходят. Это все на проспекте. Сейчас посмотрим по целесообразности. Ну, это решается главным архитектором города. Просто надо утвердить тот или другой вариант. Но я думаю, решение будет уже определено вот последним моим выбором.
Скульптор памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге Евгений Франгулян. Об этой и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Открытие эфира, как обычно, 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Российские информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о ликвидации Анзора Астемирова, одного из лидеров подполья, вооруженного подполья Кабардино-Балкарии, организатора и вдохновительное нападение на Нальчик в октябре 2005 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии подтверждают... В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии подтверждают, что в Нальчике уничтожен лидер бандитского подполья по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Анзор Астемиров. Как сообщают представители Федеральной службы безопасности, личность Астемирова идентифицировали по отпечаткам пальцев, передает корреспондент «Радио Свобода» в Нальчике Марина Чернышова.
В управлении Федеральной службы безопасности России по Кабардино-Балкарии сообщили, что Астемиров уничтожен в ходе спецоперации по выявлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика. При задержании Астемиров оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, отметил источник Федеральной службы безопасности.
По словам заместителя директора российского бюро Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, Анзор Астемиров являлся очень важной фигурой для всего северокавказского подполья. Силовики неоднократно заявляли о его гибели, но с уверенностью о смерти Астемирова можно будет говорить лишь после того, как боевики объявят его шахидом, то есть погибшим за веру на поле боя.
Конечно, в подполье Астемиров был видной фигурой. Если он действительно погиб в данной спецоперации, это очень серьезная, очень значимая потеря для вооруженного подполья и, конечно, большая победа для силовых структур, для спецслужб. Можно ли доверять информации о его гибели? Понимаете, ранее силовые структуры Северного Кавказа уже не раз объявляли Астемирова убитым. Потом эта информация не подтверждалась. Так что я бы на данный момент проявила немного разумной осторожности, подождала денек-другой. В принципе, когда погибает крупный полевой командир, боевики это признают и заявляют его шахидом.
Анзора Астемирова называют организатором нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Это дело Верховный суд Кабардино-Балкарии рассматривает уже несколько месяцев. Однако сейчас разбирательство дошло до исследования четвертого эпизода из десяти. На скамье подсудимых 58 человек, и по мнению адвоката одного из них, Магомеда Абубакарова, правоохранительным органам было просто невыгодно арестовывать и привлекать к уголовной ответственности Астемирова. И в этом причина того, что его не оказалось среди подсудимых, а вовсе не в том, что спецслужбы не могли разыскать Астемирова, считает адвокат. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 38 минут. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Иркутской области в городе Шелихов расследуется дело об избиении школьного учителя учениками. Утверждается, что следствие даст правовую оценку бездействию руководства школы и чиновников органов образования. Напомню, что 4 ученика 9 класса избивали 73-летнюю учительницу физкультуры, при этом снимали происходящее на камеру, а затем выложили видеоролик в интернете. Сама педагог не помнит, как над ней издевались ученики, поскольку у нее проблемы с памятью. Этой наделавшей много шума истории посвящена сегодняшняя рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Валентин Барышников.
История, произошедшая в школе в Шелихове, поразила многих и стала еще одним поводом, чтобы обсудить состояние нравственности в России. Интернет-издание газеты «РУ» в редакционной статье «Школа жести» говорит, что эта история чудовищна даже для людей, знакомых с бытовым насилием, хоть на опыте собственной жизни, хоть по многочисленным криминальным телепередачам. Старшеклассники регулярно избивали 73-летнюю учительницу физкультуры, страдающую склерозом, то есть они заведомо знали, что женщина не может помнить, что с ней происходило. Сам факт, что женщина такого возраста и с таким диагнозом преподает физкультуру в школе, приговор состоянию системы школьного образования в стране. Но еще ужаснее, что история стала достоянием гласности только благодаря браваде школьников-садистов. Они выложили в интернет серию роликов, на которых видно, как ученики связывают пожилую женщину волейбольной сеткой в школьном спортзале, валят на землю и пинают ногами, как футбольный мяч. В статье отмечается:
при всей своей дикости шелиховская история, увы, не слишком далека от десятков, сотен, а может быть, тысяч подобных случаев бытового насилия. А директора школ в своем желании утаить эту дикость ничем не отличаются от командиров воинских частей, утаивающих и даже откровенно крышующих дедовщину, или от милицейских начальников, покрывающих и стимулирующих произвол подчиненных. Замалчивание реальных проблем на всех уровнях власти, беззаконие и произвол, с которыми наши люди сталкиваются повседневно и повсеместно, жестокость и агрессия, подпитываемые сражающимся за рейтинги телевидением, варварское состояние системы здравоохранения и образования приводят к тому, что Россия стала страной обыкновенного садизма.
В интервью «Радио Свобода» глава отдела комментариев газеты «РУ» Светлана Лалаева отмечает.
Когда 10-летние дети могут вести себя так с пожилым человеком, конечно, никаких других слов, кроме как обыкновенный фашизм, обыкновенный садизм, такое поведение вызвать не может. В чем причина этого? Наверное, самый банальный ответ на этот вопрос – это общее падение нравов. Это то, что в том числе и школа, которая должна этих детей воспитывать, она эту свою функцию воспитательную не выполняет. Наверное, это происходит не только в этой школе. Учителя и директора школы очень часто закрывают глаза на какие-то нарушения, какие-то совершенно недопустимые примеры поведения учеников просто по банальной причине нежелания выносить ссор из избы. И в редакционной это сравнивается с тем, как это происходит в милиции и в армии, например, когда там происходят какие-то преступления. Бывший министр обороны Сергей Иванов, когда после дела Сычева он говорил о том, что вы хотите от армии. Армия – это отражение нашего общества. Наверное, школа – отражение нашего общества в еще большей степени. Потому что если все-таки в армию попадают многие, но не все, не все служат, не все служили, то школа – это тот институт, который проходит абсолютно каждый. Каждый человек учился в школе, у кого-то учатся дети, у кого-то учатся внуки, у кого-то учатся там друзья, племянники и так далее. Школа – это то место, которое касается абсолютно всех. И действительно, если в школе происходят вот такие вещи, наверное, действительно говорит о том, что общество глубоко нездорово.
Как отмечается в редакционной статье газеты «РУ», такие истории попадают в поле зрения СМИ, особенно органов власти, почти случайно. Но даже из того, что просочилось, мы узнали только в последнее время о страшных случаях дедовщины с летальным исходом или превращения солдат в пожизненных инвалидах, о детях из школы-интернатов, скрывающих себе вены, о новорожденных и их матерях, умерших в роддоме, где им вместо физраствора впрыскивали яд. Последнее, конечно, не садизм, а обыкновенная вопиющая некомпетентность и отсутствие нормального персонала. Медсестра, не способная отличить токсин от физраствора, олицетворение той же проблемы, что и 73-летняя учительница со склерозом, вынужденная преподавать старшеклассникам физкультуру. Как подчеркивает газета «РУ», на этом фоне особенно цинично выглядит пиар-забота официальных представителей российского государства о детях, становящихся жертвами семейных конфликтов за пределами России. Такая забота, конечно, тоже важна, если не переходить грани разумного, продолжает газета «РУ». Но степень жестокости по отношению к детям, а иногда и самих детей друг к другу и к взрослым, в самой России уж точно не меньше, чем в США и Финляндии, ставших в последнее время едва ли не главными объектами внимания нашего нового детского омбудсмена Павла Астахова. Очевидно, что главный фронт работы Астахова находится в России, а не в США и Европе, подчеркивает газета «РУ». Можно сколько угодно, почти со сладострастием, рассказывать по российским телеканалам, как очередной американский маньяк-одиночка открывает стрельбу в школе или университете. Но для россиян гораздо важнее, что происходит в нашей собственной стране, сколько наших детей или военнослужащих становятся жертвами бытового насилия или сами вершат его. Светлана Лалаева.
Это, к сожалению, используется как политический повод. Если бы это было бы иначе, то, наверное, наши власти, прежде всего, так же болезненно, так быстро, с такой же скоростью реагировали бы на те события негативные, которые происходят в нашей собственной стране. В принципе, все истории, которые связаны с нашими детьми за границей, весь характер этих дел, то, как реагируют на это власти, в какой момент это происходит, как потом об этом забывается, позволяет сделать вывод, что это чисто политические спекуляции.
Мы не должны привыкать к дикости, ни власть, ни общество. Увы, пока есть все основания утверждать, что такое привыкание происходит, констатирует газета «РУ» в своей редакционной статье. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Петербургское отделение партии «Яблоко» Объединенного гражданского фронта Российского народно-демократического союза и движения «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместное проведение акций и подготовку заявлений. Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акций в защиту свободы собраний. В Москве милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Казанцева. В Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы и компенсационные выплаты. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и гражданин Грузии приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кому помешал главный редактор журнала «Русский Ньюсвик»?
Комментарии эксперта.
Журналист Валерий Панюшкин. Нарушить закон или спасти ребенка?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Бочка, как загадка для милиционера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Всемирный банк резко более чем в полтора раза повысил прогноз роста ВВП России в нынешнем году. Эксперты в целом, соглашаясь с такими оценками, тем не менее считают некорректными основные причины восстановления национальной экономики, названные Всемирным банком. Подробнее об этом мой коллега Иван Трифилов в очередном выпуске нашей традиционной экономической панорамы.
Всемирный банк изменил свой последний январский прогноз темпов роста российской экономики в текущем году, повысив его с 3,2% до 5-5,5%. В докладе банка отмечается, что главным фактором уверенного ее восстановления станет оживление потребления, в частности домохозяйств, в результате индексации пенсий, увеличения зарплат и сокращения доли долларовых расчетов экономики. В целом эксперты считают вполне объяснимым столь резкую корректировку прогноза, говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компанией «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Думаю, что оценка вполне адекватна, потому что мы только за счет эффекта низкой базы, то есть если даже бы, грубо говоря, российская экономика реально не росла в этом году, оставалась, скажем, на уровне конца прошлого года, де-факто мы бы зафиксировали в этом году там рост порядка 2%, собственно говоря. Поэтому фактически прогноз 5-5,5%, 2% получается только за счет низкой базы, то есть рост 3-3,5%, в принципе, почему нет? Резкого восстановления никто не ожидает. А в условиях, в общем-то, плавного повышения спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынке, я думаю, что цифры выглядят вполне разумно.
Однако Алексей Павлов сомневается в том, что основной причиной более быстрого, чем ожидалось ранее, роста экономики России станет увеличение именно потребительского спроса.
Я просто боюсь, что сейчас вариантов станет так много, потому что если мы посмотрим, например, какие могут быть драйверы роста, чистый экспорт вряд ли будет драйвером, потому что, по-видимому, он будет сокращаться как раз за счет того, что импорт будет расти опережающими темпами, как следствие укрепления рубля, так и следствие восстановления внутреннего спроса. То есть на чистый экспорт здесь рассчитывать не приходится. Дальше, если мы говорим про инвестиции, то сейчас, в общем-то, здесь тоже ситуация пока не радужная. Статистика говорит о том, что банки не наращивают кредитный портфель, даже скорее сокращают, но это даже не столько, может быть, вина там банков, сколько это нынешний консенсус, который сложился между банками и производителями, поскольку реальный сектор тоже не готов так активно кредитоваться, как это было до кризиса. Поэтому единственное, что остается, это потребление. Но потребление никогда не было, по большому счету, там, существенным драйвером российской экономики. Наша экономика нет, не Америка. Поэтому, если мы будем вылезать за счет именно потребления, то, конечно, на существенный рост здесь, наверное, рассчитывать не стоит.
С тем, что рост потребительской активности вряд ли сможет заметно повлиять на динамику национального ВВП, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Сейчас, по его оценке, это посильно только государству за счет увеличения бюджетных расходов на поддержку и модернизацию промышленного производства. Впрочем, как напоминает эксперт, реализация этого плана сегодня активно противодействует Министерству финансов.
Прогнозы у Минфина по бюджету очень консервативны. Они как бы идут в разрез с теми целями модернизации экономики страны, которые поставлены. За счет частного спроса на внутреннем рынке, я думаю, провести модернизацию модернизацию, повысить производительность труда и навести удар по инфляции нельзя, потому что большая закредитованность предприятий, опять же, низкий спрос со стороны внутреннего потребительского сектора. А что касается внешних инвестиций, на которые, возможно, здесь делается ставка, то здесь, опять же, возникают те же проблемы, аналогичные, связанные с закредитованностью внешних инвесторов, которые решают, в принципе, те же проблемы, что и наши внутренние. На мой взгляд, без увеличения существенного госрасходов экономику, в общем-то, достаточно трудно поднять, там, в течение нескольких лет будет.
А Министерство финансов, в свою очередь, менять свою позицию не намерено, тем самым вступая в конфликт с Министерством экономического развития, настаивающего на увеличении финансирования экономики. Главный его аргумент в этом споре – высокие цены на нефть и, как следствие, укрепление рубля и снижение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. Поэтому, по словам министра финансов Алексея Кудрина, бюджетные расходы следует ограничивать.
$70 за баррель или 75-77, которые сейчас держат. Это очень высокая цена по историческим меркам. Такая цена, средняя в год или выше ее, была только в 2007 и 2008 году. Два года всего за последние там, 15, 20, 40 лет. И это означает, что при такой цене рубль будет иметь тенденцию к укреплению. Поэтому, чтобы он не имел такую тенденцию к укреплению при цене 75, нужно не тратить все доходы от нефти. Вот и все. А мы сегодня тратим.
Тем не менее, как считают эксперты, именно с ожидаемой динамикой цен на нефть и связаны истинные причины пересмотра Всемирным банком прогноза российского ВВП. Так, в частности, считает главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Это просто связано с тем, что Всемирный банк пересмотрел прогнозы по нефти. У нас очень сильная корреляция между ценами на нефть и ВВП. Если цены на нефть, они придут к концу года, там ценовой диапазон там 80-90 за баррель, что, в принципе, возможно, с учетом монетарного фактора роста цен на нефть, то действительно прирост ВВП России по итогам года будет порядка 4-6% год-году. Я так это оцениваю, и, в принципе, я согласен с ним. Вопрос в качестве роста, потому что рост достигается за счет нетто-экспорта нефтяного и, собственно говоря, госрасходов, а частный спрос, частное потребление стагнирует.
Прямое и определяющее влияние мировых нефтяных цен на динамику национального ВВП признают и в российском правительстве. Сейчас там рассматривается несколько прогнозов его прироста по итогам 2010 года в пределах от 3 до 6%. При этом все подобные расчеты прежде всего строятся из оценок среднегодовой стоимости барреля сырья.
Экономическая панорама. Я автор сегодня Иван Трифилов. В Москве 18 часов 52 минуты. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В парижском метро можно часто встретить певцов, музыкантов, иногда и танцоров. Но для того, чтобы парижские пассажиры раскошелились, нужно проявить изобретательность. Недавно по вагонам стал ходить необычный дуэт. Два молодых человека в костюмах и галстуках исполняют для пассажиров стриптиз. С подробностями из Парижа наш корреспондент Елизавета Алисова.
Вагон метро, центр Парижа, 5 часов дня.
Господа, bonjour.
Дамы и господа, здравствуйте. Извините, что отнимаем у вас время. Меня зовут Люлю, его зовут Момо. Мы бывшие трейдеры, мы пострадали от финансового кризиса и теперь с трудом сводим концы с концами. Нам еле-еле удается уезжать на отдых в выходные, содержать наши Порши и яхты. Поэтому мы к вам обращаемся. Но не беспокойтесь, мы не будем у вас просить 1 евро или 2 евро. Нет. Нам нужно скорее 300, 500 или 1000 евро. Это на случай, если здесь есть кто-то особенно щедрый. Но, конечно, со своей стороны мы приготовили для вас кое-что. Если вам понравится, давайте. Не понравится, давайте. В любом случае, не жадничайте. Спасибо.
Публика заинтригована. Многие пассажиры улыбаются и гадают, что же им покажут на этот раз. К музыкантам и бродячим поэтам в парижской подземке привыкли, и редко кто на них вообще обращает внимание. А здесь что-то новое. Лулу и Муму начинают постепенно раздеваться. Сначала пиджак, потом галстук, рубашка и, наконец, брюки. Брючины предварительно разрезаны вдоль и держатся на липучках. Поэтому в нужный момент одно легкое движение, и брюки взлетают к потолку. Лулу и Муму остаются в ботинках, носках, майках и семейных трусах с рисунком, разноцветными звездочками. Если они снимут майку, полиция или служба безопасности метрополитена имеет право привлечь их к ответственности пассажиры, а особенно пассажирки в восторге. Жюли возвращается с работы и с интересом наблюдает за представлением.
Это сексуально. Это было чудесно, очень мило. В метро такого еще не случалось. Обычно в метро или плохие музыканты, которые играют подолгу, или хорошие музыканты, которые играют очень мало, а больше ничего особенного и не происходит.
Что касается мужчин, то некоторые отводят глаза, но большинство все-таки смеется и одобряет такую изобретательность. Кристоф, студент биологического факультета, даже положил монетку в шляпу Момо.
Потрясающие молодые люди. Видно, что они берут быка за рога в тяжелые времена с помощью таких небольших представлений. Во всяком случае, видно, что они актеры. Вполне неплохо. Я им дал 50 евро центов. Принимая во внимание мое финансовое положение, это большая сумма.
Сбросив брюки, Лулу и Момо идут по вагону с шляпой. Многие дают монеты достоинством в 1 или 2 евро, а некоторые даже бумажные купюры по 5 или 10 евро. За 2 часа молодые люди зарабатывают около 100 евро.
Спасибо вам, вы молодец. Спасибо, шляпа для денег у него.
В настоящей жизни Момо зовут Лоик Мартен, ему 25 лет, а Лулу это Стефан Верите, ему 35. Оба учатся в театральной школе и подрабатывают официантами в кафе. Месяц назад Стефан придумал шуточный номер, навеянный всемирным финансовым кризисом. Бывшие трейдеры остаются без работы и не могут больше позволить себе жизнь на широкую ногу. Они вынуждены зарабатывать, чем придется, говорит Стефан Верите.
Наша цель – развеселить людей в метро. Парижане такие угрюмые. Мы задались вопросом, что бы такое сделать, чтобы вызвать улыбку у пассажиров. И у нас получилось.
Артисты в парижском метро прижились уже давно. Администрация метрополитена даже устраивает конкурс для музыкантов. По результатам прослушивания им выдают аккредитацию, и они могут официально играть в переходах метро в течение полугода. Около месяца назад министр культуры Франции Фредерик Миттеран спустился в подземку специально, чтобы встретиться с музыкантами на станциях Пале-Рояль и Лионский вокзал. По его словам, он частенько опускает монетку в шляпу музыкантов. А в этот раз он купил диск у молодого певца с гитарой. Но в самих вагонах ни петь, ни играть не разрешается. Лаик и Стефан уже попадались контролерам метрополитена. Правда, те только посмеялись и не стали брать штраф. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Панер и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сохранится ли правящий тандем? Почему у спикеров палат Российского федерального собрания разные представления о том, кого следует поддерживать на следующих президентских выборах. Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать об этом с политологом Андреем Рябовым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я же прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между Соединенными...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложняет ли шпиономания российско-грузинские отношения? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».